Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в студии гости из Санкт-Петербурга. Гости совершенно замечательные, буквально через минуту вы поймете, почему. Это протоиерей Александр Ткаченко, настоятель нескольких храмов в Санкт-Петербурге, благочинный Невского округа и директор Санкт-Петербургского детского хосписа. И Анна Кудря, директор по развитию этого самого детского хосписа. Тема трудная, но, честно говоря, я всегда, не то чтобы рад, когда мы говорим на эту тему, но у меня хорошее чувство, когда мы говорим на эту тему, потому что мало средств массовой информации уделяют внимание конкретно проблематике хосписов, а уж конкретно детских хосписов, именно потому что тема трудная, потому что очень рядом стоят понятия здесь боль, смерть, родители этих детей, сами страдающие дети, ну, вы все понимаете, и так далее, и так далее. И мы вас приветствуем. Здравствуйте, отец Александр, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И, наверное, первый наш вопрос, что это такое детский хоспис, где он находится, кто его придумал, как возникла идея, как он появился?
Первый детский хоспис в стране и по-прежнему единственный действующий стационар детского хосписа в стране находится в Санкт-Петербурге. Деятельность его началась в 2003 году, а первый стационар государственного учреждения открылся в 2010 году. Я был назначен генеральным директором детского хосписа только потому, что лет 15 назад задумался о необходимости создания службы для детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, той службы, которая бы организовывала уход за ними в период, когда лечение заболевания невозможно или же лечение принесет больше страданий пациенту.
Что касается вообще такой сложной категории, когда о взрослых речь идет, тут сердце просто съеживается, а когда о детках, ну, вообще очень сложно думать и говорить, тем более на такие темы. Как вы находите такую возможность заниматься этой темой, с родителями взаимодействовать и искать людей, которые будут в этом деле вам союзниками? Почему? Это же у вас, вы же священник, у вас было множество разных вариантов, чем, какому служению себя посвятить. И вот лично вы почему для себя это выбрали?
Наверное, для меня было всегда важно быть в жизни полезным. Вот это нечто, что Боженька заложил в душу, это желание проживать каждый день так, чтобы было чувство, что ты прожил его не зря. В какой-то момент, наверное, оно побудило желанием, родило в душе желание что-то конкретно делать каждый день. И действительно, не бывает спокойной душе, если день прожит и не за что Бога благодарить. Я вспоминаю слова из песни Высоцкого: «Я дышу, и значит, я люблю, и значит, я живу». Вот, наверное, это одно из тех глубоких переживаний, которые есть у каждого священника. Любовь должна быть действенной. Если ты кому-то в течение дня ее не проявил, то ты прожил день зря.
Как говорила матушка, супруга протоиерея Андрея Юревича у нас на программе, любовь – это глагол. В первую
Действительно.
Очередь, да. Аня, а я хочу вам задать этот, такой же вопрос. Как вы пришли к пониманию того, что вы необходимы и вы нужны именно в детском хосписе и ни в каком другом месте? Вы по образованию медик?
Я не медик по образованию, и я в социальной сфере с 97-го года работаю. Я работала с самыми разными проблемами, когда и дети улиц была очень серьезная проблема у нас в стране, и работала с темой бездомности, с детскими домами, с приютами. Так что я достаточно давно в теме социальных наших проблем. Ну, кстати говоря, вот вы задаете такой вопрос по поводу, где находятся силы, тяжело, не тяжело работать. У меня нет ощущения, что детский хоспис – это самое тяжелое место работы. Вот когда, наверное, это трудно понять, если вы у нас не были, но во многих приютах, когда попадаешь в какие-то приюты, гораздо тяжелее ощущение, чем у нас в хосписе, потому что в детском хосписе очень сильное ощущение жизни.
Это парадокс.
Вы, кстати, знаете что, уважаемые слушатели, мы вот пока беседуем, если у вас есть компьютер под рукой, вы можете зайти на сайт в одно слово детскихоспис.ру, там есть 3D-экскурсия по детскому хоспису, ну, и вы лично сможете убедиться, насколько это вообще не похоже на какое-либо медицинское учреждение. Там и плавательный бассейн, и шикарная игровая комната, и палаты, это эти вовсе не палаты, да, там больничная, это, значит, кровать, каталка на колесах, потому что, да, понятное дело, процедуры и так далее, и так далее. Может быть, кто-то уже там совсем без силы и там дойти не может, и нужно отвезти, это ясно. Но, в принципе, это не напоминает вот какое-то такое лечебное учреждение, все сделано с любовью и так далее. Вообще, кстати, это находится в какой-то усадьбе 18 века, да?
Да, это
там был же когда-то приют раньше.
Летняя резиденция Николаевского сиротского пансиона.
Угу.
Так исторически сложилось, что граф Куракин один из своих поместий отдал для создания сиротского дома, вот, и после революции он пришел в разрушение, и он был восстановлен именно как дом для детей с социальной потребностью. Вот.
И теперь там вы находитесь. Отец Александр, а как так получается, что, смотрите, вы священник, у вас есть медицинское образование?
Нет, но я много читал.
У вас же еще была стажировка в Америке, тоже связанная с медициной.
Видимо, знаете, Господь жизнь каждого человека строит таким образом, чтобы он смог себя реализовать. Я действительно учился в Америке, и я был первым студентом Русской Православной Церкви, вообще, наверное, православным студентом, который прошел этот курс. Это курс деятельности священника в больнице. Вот, поскольку деятельность священника в каждом из учреждений медицинских, военных или тюремных требует особенной подготовки, знания особенностей жизни самого учреждения, американцы разработали курсы для вот, капелланов.
А где это такие курсы у них проходят?
А вообще, более того, существует некое правило, что каждый воспитанник семинарии, какой бы конфессиональной принадлежности эта семинария не относилась, или же богословского факультета университета, обязан пройти минимум трехмесячный курс специализации деятельности в больнице, в тюремной, в тюрьме или же военной части.
Угу, интересно. Подождите, но получается, что вы поехали туда, там соприкоснулись с этим служением, прошли эти курсы и поняли, что вы хотите этим заниматься?
Ну, наверное, не так просто, потому что эти курсы, скорее, не подготовили меня к служению, а дали возможность пережить, увидеть, осмыслить те чувства, состояния, через, с которыми сталкивается человек, попавший в больницу. Ведь на тот момент, там, мне было чуть больше 20 лет, наверное, как всем, кто поступает в семинарию тогда, и в этом возрасте мы мало представления имели о том, что же такое болезнь, смерть и чувства, через которые проходит этот человек. И вот курс был построен на то, чтобы познакомить будущего священника с реальной жизнью.
Подождите, а вы учились в Джорданвилле?
Нет, я учился в Санкт-Петербургской духовной семинарии.
А просто поехали в Америку.
А курс проходит при больнице. При каждой больнице есть некий такой chaplaincy department. И ведут его люди, имеющие богословское образование, психологическое образование, работавшие в больницах долгое время, которые погружают студентов богословских вузов в жизнь больницы.
Я не знаю, кто ответит из вас на следующий вопрос, но он прозвучит следующим образом. Вот все-таки представление о хосписе в большинстве своем случаев у людей, ну, вот прям такое, не то чтобы негативное, но что-то страшное. Потому что это место, где заканчивается жизнь, это место, где, да, может быть, люди и не страдают от боли, и, в общем, это учреждение и направлено на то, да, вот, чтобы уйти в другую жизнь спокойно, без мучений, достойно и так далее, и так далее. Но вот как жить, если рядом все время смерть? Вот эта вот белая свеча, которую вы ставите, когда кто-то уходит из жизни, из детей, напоминание, да, остальным, что вот это происходит здесь. Как психологически вы с этим справляетесь?
Знаете, у меня есть такое чувство, что в хосписе есть настоящая жизнь, потому что там нет иллюзий.
И есть место для радости и улыбок.
Один из самых ярких памятных комплиментов, которых мне однажды сделали, сказали: знаете, батюшка, у вас в хосписе все улыбаются. Слоган, который мы положили как девиз этого хосписа, «Обнимая жизнь», он как раз-таки говорит, что вся философия деятельности хосписа сводится к тому, чтобы помочь жить, несмотря на тяжесть заболевания, несмотря на предполагаемую перспективу развития заболевания. Каждая из служб хосписа делает все необходимое для того, чтобы человек жил наиболее активно, не испытывал физических или эмоциональных страданий. То есть помогать ему жить. И более детально погружаясь вот в аспекты деятельности, мы стараемся делать так, чтобы каждый день был наполнен содержанием, интересными встречами, новым опытом, возможностью самореализации.
Ваши дети учатся в школе?
Они для них специальные занятия проходят, потому что трудно бывает сохранять интенсивность школьной жизни, но, тем не менее, адаптированная программа помогает детям узнавать мир вокруг себя, и, более того, выражать себя в этом мире посредством творчества, посредством знакомства, соприкосновения с этим миром. Вот, и поверьте мне, уроки занимательной химии, занимательной математики или там занимательной биологии в хосписе проходят куда более интереснее, чем, быть может, классические уроки школьные.
Почему, кстати говоря? Почему? В чем здесь такая особенность? Это, ну, понятно, что дети чуть-чуть иначе воспринимают, но наверняка и педагоги тоже знают какие-то секреты.
Ну, с одной стороны, мы приглашаем тех учителей, которые умеют интересно о своем предмете рассказать. Иногда это учителя, вышедшие на пенсию, которые много лет работали в школе, которые могут о своем предмете как-то очень вот на ярких примерах какие-то интересные факты рассказать детям. Потом дети воспринимают мир не столько по учебникам, сколько из личного опыта. И вот предоставив ребенку возможность потрогать, ощутить, что-то сделать своими руками, дает им больше знаний, нежели в заучивании параграфов.
Курсы фотографии у вас там есть какие-то, я знаю, да, что...
Фотография очень интересная жизнь, она позволяет остановить мгновение. Угу. И когда ты остановил мгновение, ты можешь в него вглядеться, тогда ты можешь его оценить. А когда ты оценил мгновение, ты можешь оценить свою жизнь через это мгновение. Ты можешь поблагодарить Бога за то, что это мгновение было в твоей жизни.
Анна, а можно вам тот же самый вопрос адресовать по поводу того, что это все-таки работа, связанная с постоянным провожанием? Провожанием кого-то из одного мира в другой, вот с этим переходом. А как вы это для себя, ну, как вы себе отвечаете на вопрос, что я делаю в этом месте? И зачем мне это все нужно? Ведь можно же выбрать какое-то другое направление.
Вы знаете, я абсолютно не воспринимаю свою работу, и, наверное, очень многие коллеги не воспринимают это уж точно как провожание из одного мира в другой. И с точки зрения любого профессионала в социальной работе, ну, наверное, вот паллиативная помощь, помощь детям на этой стадии заболевания, это в определенной степени вершина профессионализма. Это очень интересно с точки зрения профессиональ... вот именно как с точки зрения профессионала, это действительно очень интересная задача. Более того, сейчас у нас очень немного таких сфер в России, именно социальных проблем, которые находятся на этапе формирования системы, когда ты можешь... Твоя работа определяет то, как, какой эта система будет завтра. Вот то, что мы делаем сейчас, мы закладываем какие-то принципы, там, философию определенную, пытаемся определенные стандарты качества, помощи детям, да, какие-то интересные программы. Ну, вот те же самые, то, что сейчас мы обсуждали, там, фотостудия. Сейчас мы мечтаем о своей видеостудии, потому что дети начинают снимать фильмы, и, в общем-то, очень интересный материал получается. В общем-то, это все определяет то, какой будет эта помощь детям завтра. И для специалиста, для профессионала это очень важное ощущение, что ты серьезное дело делаешь.
Как вообще это радостно и приятно слышать, что формирование системы сейчас происходит, и у истоков этого процесса находятся такие люди. Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, это программа «Светлый вечер» на Радио Вера. И в гостях у нас сегодня протоиерей Александр Ткаченко, настоятель 6 храмов в Санкт-Петербурге, Благочина Невского округа и директор первого детского хосписа у нас в России. И Анна Кудря, директор по развитию этого хосписа. Мы говорим сегодня об этом направлении, о паллиативной помощи деткам и о том, что на самом деле, вот как отец Александр, вы сказали в предыдущей части нашего разговора, что в хосписе на самом деле, может быть, и есть самая настоящая жизнь, потому что это жизнь без иллюзий. Вы рассказывали о том, как учились, как проходили курсы в Штатах, курсы для священников при больницах. Вам тогда было 20 с небольшим лет. А вы могли бы, вот мне хочется просто очень интересно узнать о вашем личном опыте. А вы тогда, будучи абсолютно молодым человеком, который еще там имеет наверняка какой-то остатки юношеского максимализма, свой взгляд на мир.
Романтический.
Вы, романтический.
Куча иллюзий.
Да.
Вы тогда как вообще, как вы поменялись в тот момент? Что происходило с вами? Какие иллюзии вы оставили? Какие, может быть, наоборот, укрепились, поняли, что так и должно быть? Ведь такой романтизм – это не всегда плохо.
Наверное, один из уроков, которых я вынес после этого курса, стоит в том, что я перестал бояться говорить о смерти. И для того, чтобы говорить о том, что жизнь имеет свой конец, ты должен в какой-то момент подойти очень близко к этому концу. Это не было шоковой терапией, а просто некая погруженность в серьезность жизни и в то, что в своей деятельности ты действительно несешь ответственность за то, что ты говоришь, что ты делаешь и как ты свою миссию выполняешь, что-то изменило внутри. Наверное, я остался тем же мальчиком 20 с небольшим лет. Ну, вот какой-то такой опыт присутствия там на передовой, он что-то изменил. Он какую-то такую, может, внутреннюю серьезность или целостность создал.
Я наверное, понимаю, о чем вы говорите.
Я бы хотел, чтобы в семинариях вот что-то подобное происходило. Не в рамках курса диакония или социального служения, а в рамках просто возможности ознакомить будущих пастырей с тем, какое настоящее действие их служение может принести, или какие ошибки они могут совершить, и к чему эти ошибки могут привести.
Отец Александр, а вот скажите, пожалуйста, родители детей, которые находятся в стационаре, и родители детей, которым вы оказываете помощь на дому. Вот я просто нашим слушателям поясню, что у вас 23 стационарных места, да, и более 300 детей получают такую помощь на дому, паллиативную.
Или только в одном стационаре, потому что сейчас действуют стационары еще в Лахте, там 7 палат. В Ленинградской области строится еще один стационар.
Нет?
Вольгина, да.
Угу.
И в Московской области в ближайшее время откроется еще один стационар.
Мы об этом поговорим, про Московскую область более подробно чуть позже. Нас это очень волнует, потому что это рядом, совсем рядом, близко с нами. Так вот, я к чему это спрашиваю. Знают родители, что вы священник?
Да.
И они наверняка вам задают вопросы, на которые очень сложно ответить. Почему, зачем и, самое главное, за что?
Христианство принесло в мир другое отношение к больному. Больной во многих религиях до этого, да и сейчас в светском обществе, воспринимается чаще всего как жертва судьбы или же объект наказания Божьего. Христос показал себя как тот, кто относится к больному, как к человеку, нуждающемуся в сочувствии и помощи. Болезнь и смерть являются частью жизни людей на земле. Христианство никогда не относилось к болезни как к наказанию Божьему. Интересно, что с точки зрения еврейского законодательства, иудейского законодательства на тот момент, соприкосновение с больным человеком могло осквернить того, кто прикасался к нему. И вот происходит нечто непонятное для фарисеев.
Ага.
Господь возлагает руки на прокаженного. И прокаженный исцеляется. Видящие это не могли понять. если он исцелил человека, он сам осквернился или нет? И тем самым Господь показывает, что то, что мы творим для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в болезни, мы творим для него самого. Он сам присутствует в наших делах. Христиане всегда считали свое служение в мире это продолжением деятельности служения Христа. Свою первую ксенодохию или больницу для больных Василий Великий создал в период эпидемии чумы в Каппадокии. А Григорий Богослов говорил о важности христианского служения христиан больным. И отношение христиан к служению больным всегда было мерилом твоей совести, да, того, какой ты христианин. К сожалению, в последнее время что-то изменилось, и люди видят в страждущем человеке не объекта своей любви, а скорее человек, который несет на себе наказание Божье. Вот там ребенок болеет, потому что там, вот, вы согрешили, родители, кто-то еще. Это же вопрос
очень удобная ученики. Позиция.
Очень удобная позиция. Интересно, что эта философия, она была, наверное, сказать, и в прежние времена, ведь недаром же ученики спросили у Христа, там, кто согрешил, помните, да, когда...
Он или родители были, его.
Он или родители его. В принципе, вот было такое вот как бы представление, что за грехом следует наказание. Ответ Господу четко показал, что не согрешил ни он, ни родители его. Но на этом чеке могут явиться дивные дела Божьи. Так вот эти дивные дела Божьи должны мы совершить. Это наша роль.
Но ведь
родители задают вопрос,
конечно,
о том, почему это случилось в их жизни. И если честно, то мы не знаем на этот вопрос ответ. Потому
вот
что
это
Господь
вот...
ответ этот даст каждому человеку
потом.
Сам. Потом. Но мы не должны
сейчас.
Не призваны на этот вопрос отвечать сейчас. Но мы призваны явить христианскую любовь, понимание, внимание и заботу для того, чтобы в этот трудный период жизни эти люди не остались одиноки.
А может быть, вообще не нужно задаваться этими вопросами? И вот,
ну, а куда ты денешься
да,
от них,
и с
Володь?
Другой стороны,
ну,
я
а
думаю, куда? Что никуда не деться от них, потому что эти вопросы, они, скорее всего, ну, если можно сказать, символизируют, ну, пожалуй, отчаяние, потому что, ну, все понятно, что происходит, и прогноз понятен, но даже психологически родители, наверное, ищут какую-то зацепку, чтобы найти этот вопрос, почему именно в их семью пришла такая беда.
Да, Анна.
Я просто хотела немножечко вклиниться в разговор. Вот с точки зрения хосписа, как мы нашли ответ на вопрос, скажем, о роли священника, да, и священнослужителя в хосписе, у каждого абсолютно действительно, как вы сказали, родители, и у детей возникают эти вопросы. За что? Это действительно очень тяжелые мировоззренческие вопросы. И роль священнослужителя именно в этот момент очень важна. Именно поэтому духовная поддержка – это очень важная часть паллиативной помощи. И мы для себя четко совершенно определили, что священнослужитель в паллиативной помощи, приходит он в хоспис, постоянно ли он присутствует, или это, допустим, представитель конфессии, которого мы пригласили по просьбе наших пациентов, он все равно является специалистом паллиативной помощи. И, наверное, ни один нет такого, ни в одной конфессии, ни одного представителя конфессии нет, который четко и ясно ответил бы на вопрос там, за что, почему, как. Ну, нет таких вопросов. У нас недавно мы как
нет
раз...
Нет таких ответов.
Да, нет таких ответов. И мы недавно как раз книжку на эту тему подготовили с ответами представителей четырех конфессий на вопросы, которые задают родители, и даже наши специалисты задают, волонтеры. Потому что эти вопросы мировоззренческие возникают у всех, кто с хосписной работой сталкивается. И книжка так и называется «Вопросы, на которые мы не знаем ответов».
Вы запишите себе название, уважаемые слушатели, просто вот полистать ее. ну, более вдумчиво почитать, и она просто интересна сама по себе как чтение. Так и называется, правда, «Вопросы, на которые мы не знаем ответов». Это издание Санкт-Петербурга, типография Михаила Фурсова.
Она есть на сайте.
2015 года, 196 страниц в ней, да, и можно...
На сайте можно скачать.
Можно скачать.
Можно скачать, да.
Отлично.
Ну, если просто любите держать книгу как книгу в руках, да, тоже
можно просто
почитать.
Просто не всегда бывает возможно найти.
Очень...
Зависит от тиража и так далее.
Очень хорошее слово прозвучало — представители разных конфессий. Ну, конечно, мы понимаем, что в вашем хосписе дети и мусульмане, и иудеи, и...
Даже буддисты.
И буддисты, и русские православные. А как это все вот взаимодействует в рамках одного хосписа?
Ну, хоспис является неконфессиональным учреждением. Тем не менее, в нем присутствует храм, в нем совершается богослужение, сотрудники, родители, которые хотят принимать в нем участие, приходят. Он является неконфессиональным, но это совсем не значит, что он не является духовным, потому что каждый из сотрудников хосписа может поговорить по душам с родителем или с пациентом, учитывая мировоззренческие, семейные, религиозные традиции. Вот эта книжка, которую мы сейчас упомянули, она направлена для того, чтобы сотрудникам учреждений, светских учреждений, немножко рассказать побольше о том, что чувствуют мусульмане, иудеи, буддисты, христиане, тогда, когда сталкиваются с этими вопросами.
А как вы приглашаете, или, не знаю, допустим, у вас там большинство все-таки деток, наверное, из семей, которые себя соотносят с христианством и большей частью с православием. Но действительно есть и мусульмане, и буддисты, как вы сами сказали, и иудеи. Вы прям, у вас есть какая-то контактная информация, у вас какой-то есть телефонный справочник, вы звоните имаму или раввину или кому-то еще, когда нужна помощь деткам, и родители хотят, чтобы они пришли. Как это происходит?
Ну, конечно, это происходит посредством личного контакта. Мы вместе все, и Будда Бальжиевич Бадмаев, глава петербургского дацана, вот, буддийского духовного центра в Петербурге, и главный раввин, и главный муфтий, они являлись авторами книги, поэтому познакомились с ними. И вот вопросы, на которых мы не знаем ответов, мы раздали им, попросили их ответить на вопросы. И в процессе составления книги мы много общались. Вот. Но, и скажем, до этого, всякий раз, когда в хосписе появлялся пациент, который желал побеседовать с представителем его религии, мы просто приглашали его в хоспис. И вот, вот что интересно. В хосписе, в личной беседе мы чувствовали одинаковый трепет перед святыней, одинаковое сопереживание боли другого человека. Вот, наверное, представители разных, какие бы ни были, разных культурных слоев, но перед лицом тайны жизни мы все становимся одинаковыми. Вот. Ни в коем случае не нивелируя конфессиональных различий, да, особенности понимания там, богословия там, или мироустройства. Но мы одинаково трепетно предстоим перед вот тайны человеческой жизни на земле, его духовным, одинаково уважаем духовный опыт человека.
Это программа «Светлый вечер», студия Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Наши гости — протоиерей Александр Ткаченко, настоятель нескольких храмов Санкт-Петербурга, благочинный Невского округа и директор Санкт-Петербургского детского хосписа. И Анна Кудри, директор по развитию детского хосписа, первого детского хосписа Санкт-Петербурга. Мы продолжим буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».